Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова. И в программе «Светлый вечер» у нас сегодня Александр Леонидович Мясников, один из создателей выставки «Православная Русь». Журналист, писатель, историк. Выставка открывается завтра, 4 ноября. И, собственно, мы об этом сегодня и говорим. В этом году она посвящена событиям 1914-1945 годов, то есть, пожалуй, самому драматичному периоду новейшей российской истории. Очень неоднозначному по поводу вот этого куска нашей истории до сих пор, да, мы дискутируем, и есть огромное количество точек зрения, трактовок различных фактов, и это, собственно, основная сложность сегодня для того, чтобы эту историю изучать, преподавать, где здесь правда, разобраться очень сложно. Вы говорите о том, что на вашей выставке представлены факты, а выводы зрители могут сделать сами.
Конечно, безусловно, это главная установка, да.
Я вспоминаю предыдущие выставки, вот когда я была в Манеже на выставке, посвященной Романовым, у меня было очень такое, знаете, ну, странное зрительское ощущение. Я им поделюсь, да?
Конечно.
Потому что я, еще раз подчеркиваю, я не историк, я всего лишь зритель. И мне бы хотелось, чтобы вы это ощущение мое каким-то образом прокомментировали. Оно, безусловно, может оказаться ложным. Ощущение было таким, что, ну, безусловно, да, выставка «Православная Русь» подразумевается, что речь идет и об истории православия в России тоже, да, и об истории церкви. И вот из тех комментариев, которые были составлены, да, вот в биографии, кратких биографиях тех монархов, которые на выставке были представлены, создавалось ощущение, что если ты православный человек, то тебе необходимо, обязательно, да, нужно поддерживать тот курс, который ведет государство в России, а если ты, соответственно, имеешь что-то против, то, в общем, к тебе, как к православному человеку, возникают вопросы. Вот у меня очень такое было смутное такое ощущение нехорошее, что, понимаете как, если там я в чем-то, да, могу оказаться в оппозиции по отношению к тому, что сейчас происходит в России, то значит, я в оппозиции по отношению к церкви, потому что церковь целиком и полностью поддерживает то, что сейчас происходит в России. Но мы же знаем, что церковь над всеми политическими распрями, да, церковь над вот этим политическим партийным разделением, которое имеет место в любой стране, безусловно. И одной чашей евхаристической могут встретиться и человек, который там близок к коммунистическим каким-то взглядам, да, и либерал, и традиционалист, и, в общем, и монархист, и все на свете. Почему возникает такое ощущение? Ну, ведь это же, понимаете, как, мне вдвойне обидно, потому что я понимаю, что сейчас очень часто слышатся вот упреки в адрес церкви, которая типа срослась с государством, при том, что церковь от государства отделена. Вот поясните, пожалуйста, откуда у меня такие ощущения после посещения выставки, посвященной
Романовым? Я могу вам сказать очень просто. Ну, во-первых, у вас будет же возможность посетить эту выставку еще раз, потому что она откроется в Манеже, на ВДНХ, у нас будет там павильон. Ситуация очень простая. Дело все в том, что и на выставке Романова, и на выставке Рюриковича, и на нынешней выставке история церкви у нас идет как раз вот в визуальном ощущении, не только в формальном, но и в визуальном ощущении того, что это над всеми, потому что это история, которая у нас зашита, так мы говорим терминологией такой, выставочной во фрезе. Это отдельная история, которая идет параллельно. Я думаю, что здесь просто, что касается Романовых выставки, она для многих была немножко шоковая, потому что вот это в таком формате, в таком виде вообще никто историю не подавал там в интерактивном, да. Вот, я думаю, что здесь у всех людей, не только у вас, были очень разные ощущения, очень разные. Поэтому, например, на выставку я встречал людей, которые приходили по 4, по 5 раз, потому что вообще как-то во всем чем-то разобраться. Для нас было самым удивительным и самым главным, и самым таким приятным факт, ну, совершенно невероятный. Каждый вечер в районе там 7-8 часов к нам приходило огромное количество молодежи, которых, как вы понимаете, никто никуда не гнал, со своими рюкзаками и все прочее. Они просто кидали их на пол и лежали у нас в этих так называемых кинотеатрах и смотрели там по 100 раз все эти фильмы. Но для нас было важно, что они приходили сами, им это было интересно. Я думаю, что здесь, так как вы человек подготовленный, то вы уже сразу делали какие-то выводы, да, из всего вот этого.
Я пришла с абсолютно, как это сказать, сознанием, да, вот
нет,
чистым, как
равно,
у младенца. Мне
все
интересно
равно, нет,
просто
было. Это интерес. Дело в том, что все равно, вы понимаете, мы все равно все люди, которые заканчивали школу и высшее учебное заведение, мы что-то знаем. К сожалению, на сегодняшний день количество людей, которые не знают ничего, оно растет в геометрической прогрессии. Просто в геометрической. И поэтому у меня не было такого ощущения, когда мы делали, что это все срослось и все прочее. Просто период Романовых – это период, когда, естественно, вот эта вот связка светской жизни и церковной, она была, конечно, очень сильная. Безусловно, совершенно.
А сейчас каково это, как вы считаете?
А у нас еще до этого будет следующая выставка. Сейчас мы это не касаемся темы. Мы касаемся темы до 45-го года, поэтому у нас там история церкви, история новомучеников, которых было больше, чем за все годы предыдущие и всего остального.
Кстати говоря, по поводу новомучеников, была же ведь, вы сказали, что началась история вот таких мультимедийных выставок с Романовых, но до этого была еще выставка, посвященная мученикам и исповедникам земли русской, как раз люди, которые в 20-м.
Я имею в виду Романова и Юриковича, имею в виду этот проект «Моя история» как таковой, который, в общем-то, из той выставки вырос, потому что та выставка, которая делалась, она была... Результат ее был очень неожиданный, понимаете, когда вдруг люди, которые, оказывается, стоят в очереди, которые готовы прийти, посмотреть... Даже люди совершенно не церковные, просто вот из любопытства, а что было вообще? Ведь вы понимаете, мы большое количество людей живет в стране, даже не понимая, что это за страна. Просто не понимаю.
Ну, а как ее понять-то? Ей 25 лет всего в этой стране.
Ну, это государство нынешнему понять до 25 лет. А страна-то все-таки у нас 1000 с лишним лет. И вот это вот... Я почему рассказал про тот же самый бородинский хлеб? Конечно, не с пафосом, что вот идите покупайте, а с тем, что вот есть какие-то вещи, которые связывают историю, да? Так же, как от... Что осталось от эпохи Рюриковича у нас? Что вы носили в детстве маленькой девочкой? В обязательном порядке.
О, варежки, что я там только не носила.
Варежки, конечно, варежки.
На резиночках.
Да, варежки на резиночках. Это как раз от этих самых Рюриковичей.
А он, интересно, тоже носил на резиночках?
Конечно. Как все маленькие. Это обыкновенные рукавицы по-русски, да? Но от варегов остались варежки, потому что они принесли вот эту вот идею своеобразных там. То есть, короче говоря, вот эти связки времен... Есть просто два подхода к истории. История — это хаос, да, вот это все хаотическое, либо история построена на системе взаимосвязи. С моей точки зрения, история взаимосвязи намного интереснее, потому что можно выйти на какие-то совершенно неожиданные решения, на какие-то совершенно неожиданные открытия. История как хаос, да, вот как море, которое волнуется, это немножко другое. Это вот то, что началось, и то, что мы все имеем возможность наблюдать на Ближнем Востоке и все прочее, это как раз вот история хаоса, да, когда в Америке появился суперкомпьютер, на котором решили высчитать, можно ли управлять хаосом. И когда решили, что есть управляемый хаос, тогда вот начался этот самый хаос, который мы и наблюдаем.
Мы завершили вторую, когда часть программы. Вы сказали по поводу некоторых фильмов, снятых на Западе, где российская история подается определенным образом, под определенным углом, и элементы пропаганды там, с вашей точки зрения, присутствуют. Когда вы рассказываете о том, как будет подаваться информация в манеже, да, на этих выставках, там не будет ли обратного вот шага, да, потому что есть же естественное желание, да, сказать, что нет, все не так, вот там на Западе как раз все делают неправильно, да, вот, а мы знаем, как надо, это у них там все, все
нет,
было
знаете,
наперекосяк.
Нет, вы знаете, есть очень простой расскажем. Закон. Как только вы начинаете оправдываться, вы побежденный. Понимаете, оправдываться никогда
это
нельзя.
Правда.
Поэтому мы не собираемся ни с кем спорить, ни с кем ругаться, ничего такого. Мы просто даем факты, которые были на самом деле. А уж как там будет решать этот человек, он пускай это все решает сам, да?
Вы не будете Запад представлять как такого врага,
да
вечного врага России,
врагов,
как сейчас это модно
да
очень
нет,
бывает.
Мы никаких врагов ничего не представляем. Мы просто даем факты очень интересные, да? Вы понимаете, что у нас на сегодняшний день... Есть два подхода, например, к Второй мировой войне. Когда началась Вторая мировая война? Вам дети все скажут, что 1 сентября 1939 года. Правильно?
Ну, скажут, наверное, да.
Да. Учебники,
ну, и все остальные
люди скажут,
не знаю, сейчас
ну, как,
в учебнике, как
мировая, Вторая мировая война началась.
Ну, как учили, так и скажут.
Совершенно
думаю,
верно, да.
Да.
А ведь к этому времени Вторая мировая война уже шла давно. А где были советские войска Красной армии 1 сентября 1939 года?
Вот хороший вопрос.
Вот это вопрос очень хороший. Были они на территории, которая называлась Халкин-Гол, где Жуков проводил впервые в мире военные операции, например, танковые котлы, где впервые в мире применялось вообще так ни много ни мало, как реактивные снаряды, которые были подвешены на самолеты и прочее, прочее. А где это было-то? А это было, вот как раз воевали-то мы с государством, которое называется Япония. И когда песню на сегодняшний день переделали в советские годы, да, песня-то была очень простая. В эту ночь решили самураи перейти границу у реки. Я ребятишек спрашиваю, когда у меня встреча с ребятишками, я говорю, скажите, пожалуйста, где у нас река, которая нас отделяет от самураев? Они все в шоке, говорят, ну как, там пролив есть какой-то. Я говорю, ну а где, как, если это в эту ночь решили самураи? Это песня 30-х годов. Где? А у нас же была граница с самураями, да? Потому что у нас было вот это государство Манчжоу-го, которое сделали японцы, куда вообще... Идея-то была очень простая у Японии. Переселить сюда, на континентальный Китай, все японское население. Что они удачно начали делать. И началась война с 37-го года. Причем война-то там с 32-го шла, но с 37-го года была уже... И мы помогали Китаю. У нас был заключен военный договор. Вы знаете, что наша авиация разбомбила все японские авиабазы. У нас рассказывают про Пилл-Харбор, все что угодно рассказывают. О том, что наши летчики на высоте 5000 метров, это вообще это супергерои, понимаете? У них не было гидрокостюмов там каких-то там защитных. Это бедные ребята, которые поднялись в воздух. Мы же помогали Китаю. Мы помогали оружием, помогали специалистами, помогали деньгами, всем чем угодно. Мы это забыли, мы сейчас это вспоминаем. Так же, как мы вспоминаем о том, что вообще-то День Победы никогда 9 мая не праздновался. Указ-то был совершенно другой. Да? И праздновался он всегда в сентябре.
О, да. Вы знаете, если будет возможность раскрыть для себя, да, все вот эти богатства, да, и тайные, так сказать, коды и знания, да, о которых вы сейчас рассказываете, ну, просто сопоставить факты, в общем-то,
конечно,
известные.
Да.
Вот, на вашей выставке это будет, конечно, очень хорошо. Но сколько времени потребуется для того, чтобы все это можно было в голове у себя вот так вот разместить? Я сейчас слушаю вас, понимаю, что, конечно, это очень интересно, безумно интересно. Но для этого на выставку нужно будет прийти несколько раз. Вот для того, чтобы вот так вот, знаете, как-то это все
понять. А также интересно, сколько там придется часов провести.
А сколько еще в очереди простоять? Вот, это...
Ну, знаете, там я тут... Если будет очередь, это, конечно, для людей плохо, но, с другой стороны, это хорошо, потому что это показатель того, что людей это интересует. Но люди приходят не один раз. Но потом я еще раз вам говорю, у нас же будет такой, в общем-то, проект... Из-за того, что вот этот большой интерес, было принято решение на уровне правительства, в том числе правительства Москвы, выделен 57-й павильон на ВДНХ, на котором и Романовы, и Рюриковичи, и вот эта выставка, и следующая уже будет жить вечно, то есть не вечно, конечно, но постоянно, постоянной основе, она будет более расширенная, которую можно посетить, посмотреть и представить себе всю вот эту историю нашу в живом виде. Потому что тут ведь почему сильное воздействие? Я вам говорю, вот это на самом деле очень много. Но вот на, предположим, стенд этот будет, вам достаточно будет минуты, вы все поймете, потому что там есть картинка, живая картинка. Это воспринимается, ассоциируется немножко по-другому.
Тем не менее, все равно, понимаете, Первая мировая война, одна революция, вторая революция, третья, Вторая мировая война,
да.
А еще гонения, еще
да.
Мученики, исповедники,
да, да.
Да, в общем, 33-й, 37-й да. год. Но это такое, то есть это каждое...
Индустриализация та же самая, да.
Каждый из этих периодов, мне кажется, он достоин какого-то отдельного, очень большого разговора.
Ну, конечно, да. Но кто же говорит про... Мы с удовольствием бы делали про каждый период отдельную выставку. Но просто надо быть же здравым человеком, понимать, что есть вещи, которые, ну, нельзя объять необъятное, как говорил Козьма Прутков, да? Но хотя бы сделать какой-то шаг на... Вы понимаете, это так же, как когда-то я решил делать... Вещь, которая в формальной точки зрения нормального человека запрещена. Я как-то решил делать и издавать такую адаптированную мировую литературу. Адаптированного Сервантеса, еще что-то.
Ну, как это? Ну-ка, расскажите, что это за
адаптированное содержание?
Не содержание, а такой пересказ короткий.
Сейчас это очень модно.
Но это было 20 лет назад.
Так это вы все придумали.
Да, да.
Это
меня ругали
спасибо
со страшной силой. Я говорю, слушайте,
то,
даже
теперь...
если из тысячи человек один захочет прочитать оригинал, это уже победа. Он, по крайней мере, будет знать, что Ренессанс, да, Это не лошадь Дон Кихота, это совершенно другое, да, что там Росинант. Это уже хорошо.
Да.
Поэтому это да. такой, конечно, больше такой просвещенческий, конечно, ход. Что тут был, что здесь, мой с выставкой. Конечно, это больше как бы система просвещения, такой информации. Это такие реперные точки, которые, ну, человек, если он заинтересует, ну, у нас есть возможность, можно залезть там поглубже, посмотреть. Если кто-то пройдет мимо, ну, что теперь делать, да, ну, пройдет мимо. Ну, и все равно мы понимаем прекрасно, уже имея опыт, если это не интересует, то это заинтересует. Если это не заинтересует, то это заинтересует. Это я же еще оказываюсь в роли совершенно непривычной для себя, а на выставке выступаю в роли вообще такого экскурсовода, то есть я вынужден там водить людей, показывать. Это вообще для меня совершенно немыслимая профессия, я никогда не занимался этим делом.
Вам не нравится?
Нет, она нравится. Вы знаете, дело в том, что вы можете представить 12 часов говорить без устали?
Ну да, это очень трудом. Тяжело.
Это тяжело, очень тяжело, поверьте мне. Я знаю, что у вас жанр тоже такой тяжелый. Это со стороны очень все легко и просто, а внутри это все тяжело, потому что нужно... Но я же вижу, как люди реагируют, как люди вот это все это воспринимают. А для одних одно важно, для других другое. Когда я вам говорил про Бородинского, а вот у нас была Елизавета Петровна. Ну, что это Елизавета Петровна? Для одних интересен факт того, что от Елизаветы Петровны осталось 15 тысяч платьев. Да. А куда они делись, кстати?
А куда?
Вот куда?
Я не знаю, я
хозяйственные
не брал.
Барышни, типа наши ведущие, такой обаятельный. Они говорят, как куда? Ну, наверное, императрица следующая перешила. Я говорю, вы можете себе представить Екатерину, которая перешивает платье? Вот, конечно, нет. Никакая дама этого делать не будет, совершенно верно.
Тем более, у них талии были разные.
Да, они вообще были разные. Но Екатерина же сделала фантастический ход, ну, фантастический. Она приняла решение, так как Елизавета у нас кто еще? Основательница русского театра. Она приказала все эти наряды, которые было невероятное количество, передать в театры.
Прекрасное решение.
Изумительное. Поэтому до конца 19 века наши театры не имели никаких проблем с реквизитом. Можно было одевать кого угодно, в какие угодно платья, все что угодно. То есть это же... Вот это, одних это интересует, других совершенно другое. Да? Когда... Я говорю, всегда что-то найдется. Там во времена Елизаветы у нас появилась вещь, которая, ну вот, опять-таки, у вас на кухне точно есть. Вот абсолютно точно. И у вас, и у вас, и у каждого из наших радиослушателей.
Прихватка?
Да какая прихватка?
Да какая прихватка? Что ты, какая прихватка? Какая прихватка-то?
Да. Эта прихватка, кстати, называется совершенно по-другому, как-то по-другому, очень по-научному называется. На самом деле, очень простая вещь. Во времена Елизаветы появился первый русский фарфор. В те времена он стоил дороже, чем золото. Вот, и фарфор был супер уникальный, который придумал Виноградов.
Я, кстати, помню, как у вас было это подано. Да, про фарфор действительно интересная такая была штучка, да. За которую цепляется внимание.
Конечно, но да, вот да. Мы пытаемся найти какие-то вещи, которые понятны людям. Потому что если вы будете рассказывать про... там был такой у нас Добровольский, по-моему, очень хороший дяденька, замечательный ученый, который придумал там трехфазный генератор, еще что-то такое. Я думаю, что вас это не заинтересует, правильно?
Ну, генератор
не трехфазный или пятифазный. Да. Но а вещи, которые для научных людей, наверное, это интересно, и дай бог, пускай память о нем живет, хороший человек. А для людей остальных нужно, чтобы какая-то была привязка к нормальным каким-то ощущениям.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас сегодня в гостях Александр Леонидович Мясников, один из создателей выставки, о которой мы сегодня говорим. Всю нашу программу «Православная Русь». И вот нынешняя, третья по счету выставка посвящена истории России с 1914 года по 1945 год. Ну, а выставка открывается завтра, продлится она до, мы так и не поняли,
22 ноября.
Так что милости просим, приходите. Я так, насколько понимаю, вход бесплатный.
Конечно, бесплатный. Нет, с 11 до 22 часов каждый день без выходных, поэтому, пожалуйста, нет, это никаких проблем. Вот проблема единственная, которая может быть, это очередь. Да, но тут мы ничего не можем сделать. Мы и так там... Пропускная способность...
Манежа, хотел спросить.
5 тысяч в день.
В час.
В день.
А, в день.
Но у нас проходит 15-20, так что мы как-то успеваем справляться. Для этого там все сделано, там все создано, там все есть даже...
Так, то есть присесть где отдохнуть?
Присесть, есть. Главное, что там есть возможность попить горячего чая, потому что это беда, конечно, люди мерзнут, и чтобы это было... То есть там все, нет, вот эти вот системы как бы обслуги, она все сделана. Остальное это уже наши как бы... епархии, что называется, показать, рассказать, людей как-то увлечь, показать.
А все гладко прошло при подготовке этой выставки? Или были какие-то сложности, трения? Там?
Ну, сложности, они всегда были. Я думаю, что нет ни одного глобального какого-то проекта, где бы все это шло гладко и все прочее. Но это как раз нормально, потому что когда все идет гладко и хорошо, это очень подозрительно. Это как раз всегда, когда вот это вот...
Сигнал насторожится.
Да, потому что все идет гладко когда? Когда есть все это понятно. Вот это белое, это черное. Вот это враг, а это хороший человек. Вот мы все-таки от этого уходили, мы старались...
Понимаете, да, что в связи с этим периодом истории сейчас же очень много и переосмыслений, да. Попыток переосмысления, да, и толкования иначе тех фактов, о которых вроде бы там в советских учебниках было написано так-то и так-то. Очень популярна сейчас такая точка зрения, что, ну вот, Сталин, уникальный, прекрасный человек, вождь, который, благодаря которому, значит, там церковь у нас оказалась в очень выигрышном положении во время Великой Отечественной войны, человек, который, в общем-то, к репрессиям имеет мало отношения, потому что он приказов не отдавал, так сказать, царя неправильно поняли и прочее. Вот по поводу этой фигуры, что, какая информация есть на вашей выставке? И вообще, каково ваше личное отношение к нему?
Значит, вы знаете, я вот все, что вы сказали... Значит, я просто слово «Сталин» вместо «Сталин» бы поставил слово «народ». На самом деле, главные герои и главное, кто заставил Сталина все изменить, это народ, а не Сталин.
Ну, все не все, знаете, там что-то изменилось, потом после 1953 года
тем
опять.
Тем не менее, мы все-таки старались, я вам честно открою тайну, мы старались сделать все-таки главным героем не Ленина, не Сталина, не Троцкого и не прочее всю эту комарилью, а все-таки сделать народ, жизнь народа и... факты, которые влияли. Понимаете, Сталин был человеком безусловно умным и безусловно хитрым. Человек, который прекрасно понимал, что нужно... Он очень прекрасный манипулятор, и он прекрасно понимал, что нужно уметь слушать, и он это делать умел, народ. Вот куда, как, что называется. Потому что все эти идеи первоначальные, вот этот переломом вообще страны сломать и все прочее, они закончились плачевно. И на самом-то деле никто, ни он в том числе, не очень понимали, что вообще куда и делать. Почему Сталин был, есть и будет долго человеком, который будет притягивать людей, причем притягивать людей, будем так говорить, разных? Все очень просто, с моей точки зрения. Дело все в том, что в отличие от очень многих руководителей, он умел очень четко формулировать цели и задачи.
Знаете? Ну, конечно, да, особенно в периоды, смутное время, да, у нас очередное,
и вот это,
и сильная рука.
Это для людей очень важно. Это же то же самое Адольф делал, абсолютно, понимаете, потому что если вы посмотрите там за бумаги, написанные там людьми, будем так говорить, вышестоящими до того, как он появился как рейхсканцлер и все остальное, до Гитлера. Потому что, представляешь, что вот этого идиота подпускать нельзя к власти. Какие выступления в Рейхстаге? А его толкали же в Рейхстаг, потому что он ветеран войны, там, 5-10. У него же паспорта даже германского не было, так, на всякий случай, у Гитлера. Он был австрияк. Вот. То есть я к тому, что многие вещи становятся совершенно ясными спустя в истории, ну, это закон истории, минимум 100 лет. Поэтому, конечно, на сегодняшний день эпоха, которая нам близкая, мы можем говорить только о фактах и стараться выводы не делать, пускай люди делают. Война 812 года до сих пор нами воспринимается по художественному сочинению Льва Николаевича Толстого «Война и мир».
Ну, потому что это яркое сочинение, там
потому
образы
что
сразу возникают.
Да, и абсолютнейшая ложь, понимаете? Потому что там установка, которая была у Багратионовска, его письмо знаменитое Александру по поводу того, что что-то творит Барклай, это враг народа. Враг народа, которого надо убрать. Значит, Пушкина, у нас очень любят говорить, Пушкина гнобила этот дворянский мир. Гнобил его, там вообще его там не так и все прочее.
Кого, Пушкина гнобил?
Пушкина, да.
Кто
у нас
так
это,
любит
да,
говорить?
Ну, вот что.
Пушкинисты, наверное. Не слышала я такого.
Ну, я в школе, а как, царизм, подлый царизм, гнобил.
Цензура жесткая.
Цензура жесткая и все прочее. Гнобили его за одну простую вещь, за стихотворение, посвященное главному герою войны 812 года. Стихотворение называется «Полководец». Начинается оно со слов: «У русского царя в чертогах есть палата». Он оказался в Зимнем дворце, пришел в эту самую галерею 812 года. Но так как он был человек гениальный, это на самом деле, тут можно спорить, там нравится, не нравится, где-то человек он был гениальный. И он вдруг осознал, что вообще что здесь находится и кто здесь находится. И он посвятил стихотворение, главное, войне 1812-го, посвятил Барклаю де Толле. Понимаете? Для меня всегда с детства представлял, я не мог понять, почему перед Казанским собором стоит Кутузов, ну, понятно, это наш герой, а Барклай это какой-то лысый дядька с какой-то палкой стоит. Что он там делает?
Слушайте, а где у нас могила Барклая де Толле? Она же где-то в Подмосковье, если я не ошибаюсь, и в состоянии, по-моему, очень плачевном.
Значит, что там такое, что такое Барклай де Толле? Это человек, о котором только спустя 200 лет мы можем говорить, что этот человек, благодаря которому мы выиграли войну 1812 года. Это первая в истории войн, которая затеяла и выиграла военная разведка, которую она организовала. 12 июня 1812 года внезапно, значит, вражеская, это толстовский текст, он в учебниках, внезапно армия перешла, значит, вот вступила страшная сила, и начинается вся эта бодяга. Но при этом все как-то забывают, что почему-то рядом уже с весны находился император, там недалеко находился Барклай. А что они там делали, если это все внезапно? А что дальше-то происходит? А дальше происходит совершенно фантастическая вещь. Значит, 600-тысячная, лучшая в мире армия, которая была на самом деле наполеоновская армия, противостояла 200 тысяч, из которых половина новобранцев. То есть вошло 12 июня 600-тысячная армия, 600 тысяч человек. На Рождество 25 декабря из страны вышло 30 тысяч. Вот 570 тысяч куда делось?
Хороший вопрос.
Понимаете? А я вам могу сказать продолжение этого вопроса, связанного вот с пропагандой и с историей. Париж. Дворец инвалидов, могила Наполеона. 6 видов гранита, включая российский и все остальное. Очень хорошая девочка-экскурсовод, которая рассказывает про все про Наполеон, какой он был великий император, все прочее. И в 810 году все закончилось. Я говорю, как закончилось?
Минуточку. Да.
812 год. А у нас в школе такого нет.
Ну да,
вот
да,
на бывает, вашей выставке бывает. Подобные, скажем так, исторические шероховатости, неточности.
Но они, только в пользу России.
В пользу объективности, мне кажется.
Не конечно, я пользу. Все-таки сторонник, да, чтобы...
Они будут исправлены, вычищены.
На самом деле мы ничего там не чистили, не исправляли. Мы просто достали все факты, которые... Вы знаете, есть очень простой закон... Есть такая вещь, исторический детектив называется.
Вы любите этот жанр?
Нет, я не люблю. Я просто жанр этот мне очень... Я писал историю России, я написал такой шеститомник, путеводитель по русской истории. Это такая хроника событий. Я хотел сначала понять, вообще сколько у нас правителей было от Путина, то есть от Рюрика до Путина? Вообще сколько их человек-то было?
Сколько?
Вот сколько?
Не знаю, я не считал.
Их было всего 94 человека. И когда вы все не по вот этим идиотическим периодам, ранний капитализм, поздний капитализм, а выкладываете вот все это подряд, у вас совершенно другая история получается. То, что мы, в общем-то, на самом деле делаем и здесь. Без всяких вот этих вот оценочных вещей, вот этих вот мелкобуржуазных и прочее. Угу. Так вот, исторический детектив очень простой. Я когда понял, на чем он строится, мне все стало очень ясно. Вот некое событие, странное событие. Вот вы его берете и начинаете хронологически, вот сначала год за годом, потом, если есть возможность, месяц за месяц, потом день за днем или час за часом, вы выстраиваете, что происходило. И вот там, где дырка, вот там все и спрятано. Да? Угу. То есть вот так же, как я вам рассказал про Вену. Вот что они делали одновременно в городе Вена в 13-м году? Это Вена в то время была главным рассадником шпионажа, масонства, чего угодно. Это была на самом деле столица мощнейшей империи, да, вот этой австро-венгерской.
А ответа так и нет до сих пор.
Ну, это я просто говорю, что это вот я... Ответ там есть, конечно.
Ответ это уже в сфере трактовок. Да,
ответ уже... это дальнейшая история 20 века. Когда вот эти персонажи оказываются главными действующими лицами, причем люди, которые всегда стояли как-то в стороне. Там есть какие-то персонажи, которые там понятны, яркие, там все остальные и прочее, прочее, прочее. Александр... То, что там нас будут, и то, что там будут, естественно, находить какие-то там вещи, особенно люди, так будем говорить, иноземные, которые будут приходить, но они все время находят, все время меня по этому поводу шпыняют, ну что теперь делать?
Вы знаете, последний вопрос, который сегодня мы успеем вам задать, хотя на самом деле вопросов, конечно, очень много, и это хорошо, я считаю. История такая вещь, которая должна стимулировать к тому, чтобы возникали вопросы. Это вопросы к нашей современной жизни, прежде всего. Форум называется «Православная Русь». То, о чем вы рассказываете нам сейчас, и вот тематика, да, от великих потрясений к великой победе первой половины XX века. Причем здесь «Православная Русь»? Как это связано?
Значит, выставка называется «Православная Русь. Моя история». Понимаете? В нашей стране 156 национальностей. И не все люди русские, и не все люди православные.
Безусловно, поэтому и вопрос.
И в этом была всегда сила России. Россия была сильная, когда была открытая. Вот когда система закрылась, советская, вот это был конец страны. Вот эта Советская империя, она была должна рухнуть, потому что это факт истории, закона, потому что система закрыта. Система открытая — это система, которая принимает всех. Да? Вот в России у нас не было никогда вот этих вот чудовищных национальных проблем. У нас рабов плетками не били, понимаете, там на галеры не ссылали. Преступников, да, но просто так из-за того, что у тебя не тот цвет кожи или не тот разрез глаз, такого не было никогда.
Вот, за это... преступниками разных людей иногда.
Но это, да? Знаешь, во времена Петра I был специальный указ. Если кто-то когда-то вообще помянет и будет оскорблять малороссов за то, что у них есть Мазепа, предатели и остальные гетманы, за это наказывать вплоть до отрубания рук. Угу. Вот это, между прочим, национальная политика, которая была в Российской империи. Вот, поэтому здесь, что касается вот этих вот каких-то... перетяжек туда или сюда, просто мы показываем, так как мы живем в России, где православие есть вещь неотъемлемая от истории России, хотим, кому-то нравится это или не нравится, это же никто же никого не заставляет, вы не хотите, не хотите, хотите, это же личное дело. Но просто история России неотъемлема от истории православия, поэтому у нас идут две параллельные истории. У нас идет история вот жизни, которая происходила, и история... в православной церкви. Это безусловный факт, который, ну, да, потому что дело все в том, что вот этот вот кусок, да, если было как бы понятно Рюриковичи, зарождение христианства, там, Романовы, это все прочее, а здесь-то, здесь же Советский Союз. Но я повторюсь, что количество жертв и количество репрессий в сторону христианства, которые были за годы советской власти, они несравнимы вообще ни с каким периодом. Столетними и тысячелетними, вот за эти десятилетия. Но это же факт, который был, и что же мы будем от него прятать голову и рассказывать, что было не так. Просто в советские годы была каноническая история. Там историю Второй гражданской войны написал, там, по-моему, Мин, человек по фамилии Мин или Минц, я не помню, не буду врать. Первый том такой толстый, красный, все хотел найти второй. Потом выяснилось, что второго никогда не было и не будет никогда. Но если вы писали гражданскую войну и от этой книги отходили в сторону, все, вы уже враг. Понимаете? Вот. А в гражданской войне просто по поводу тайн. Одну маленькую тайну. Еще если есть минута, я вам скажу. Вот на выставке будет, можно будет узнать. Значит, Красная армия была создана 23 февраля 18 года. Это ложь, абсолютно никакой армии не создавалась. Но даже если мы примем этот факт, что она была создана 23 февраля. После революции в октябре, в ноябре, в декабре российская армия была распущена полностью. Ее не существовало. В январе 18 года, за два месяца до создания Красной армии, во всех учебниках советских написано, как Красная армия воевала с добровольческой. Какая армия воевала? Кто воевал? И кто там был?
Какие добровольцы?
Добровольцы были.
Добровольцы-то как раз были.
А какая же Красная армия? И кто там был? И когда люди узнают, кто там был, я думаю, что для многих это будет шок.
Спасибо вам большое за этот разговор, за интригующий финал.
У нас сегодня в гостях был Александр Леонидович Мясников, один из создателей выставки, которая называется «Православная Русь. Моя история от великих потрясений к великой победе». Она посвящена периоду с 1914 года по 1945. Выставка завтра открывается, проходит она в Манеже. Приходите, пожалуйста, выставка бесплатная. Ну, а мы сегодня попытались вас каким-то образом...
Подготовить
и заинтриговать, чтобы вам... Праздник не просто дома, да, устала там перед телевизором проводить, а как-то совместить приятное с полезным. С вами были Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Спасибо, до свидания.
Спасибо, до свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».